Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 января. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, смотрим на карту московских пробок. А в следующем часе у нас будет программа «Своя правда». Сегодня 98 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина, и мы будем спорить, надо ли переименовать, к примеру, Ленинский проспект или захоронить Ленина, который, напомню, остается в мавзолее на Красной площади. Это в следующем часе. В этом часе будем обсуждать главные новости этого дня. Вот на ближайшие 20 минут это у нас в Совфеде рассказали, почему не стоит радоваться санкциям против олигархов. Ну, то есть, если санкции против богатых людей, читай, олигархов в России будут введены, то это может ударить и по простым гражданам. Как это может ударить? Первая тема. А вторая тема, которую мы будем говорить, на которой мы будем обсуждать, это новое заявление президента Казахстана. Кстати сказать, тоже по поводу того, что такое происходит с богатыми людьми. Президент Казахстана назвал главную причину начала протестов в своей стране в начале января. По его мнению, пороховой бочкой стало сильнейшее расслоение в доходах между богатыми и бедными. Если стандарт расслоения, ну то есть вот там во столько-то раз достаточно, а вот столько уже слишком много. Об этом поговорим через 10 минут. Параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. Здесь много новостей по коронавирусу. Более 80 или близки к 80% коллективного иммунитета к ковиду в России Мурманской, Липецкая, Пензенская, Орловская, Калининградская и Московская области, и Тува. Это заявление оперштаба. Еще с 21 января Мишустин поручил по максимуму перевести на удаленный режим работы и аппарат правительства, и федеральные органы власти, и аналитический центр. Перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства и ведомств на дистанционку тоже поручено обеспечить по максимуму уже с сегодняшнего дня. При этом удивительно, но оперштаб говорит, что ситуация по коронавирусу в 29 регионах улучшилось и ухудшилось только в 3 регионах. Напомню, что в Москве сегодня выявлено более 15 тысяч заболевших. Такого не было еще никогда в истории.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Пользователю «Говорит МСК-бот» можно звонить. 7-3-7-3-94-8. Код города 495. А вот первое. Еще пробки. Я же забыл об этом совсем сказать. Город разъезжается. Хоть и зима вроде бы, но все-таки пятница остается традиционным днем, когда люди едут по городу по-другому. По-другому в сравнении с другими рабочими днями. Прямо сейчас в городе семибальные пробки. Как предполагается, семибальными они будут еще час или два. Восьмибальными побудут недолго в районе 6 вечера. И к 7 вечера уже начнут спадать. Но тоже, по прогнозам, еще будут пробки в 7 баллов. Так вот, первая тема. В Совете Федерации рассказали, почему не стоит радоваться санкциям против олигархов. Ограничения Соединенных Штатов Америки применяются не в отношении конкретных лиц, а касаются всех без исключения граждан России. На это указал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в интервью радиостанции «Говорит Москва». Есть и лица, которых это касается индивидуально. Им запрещают иметь счета в иностранных банках, осуществлять сделки, замораживать активы. Но таких мало, человек 100-200. Все остальные санкции касаются каждого гражданина Российской Федерации. Наши граждане должны понимать, что если санкции вводятся, то это не против Иванова, Петрова, Сидорова. Это санкции в том числе и против каждого гражданина нашей страны. Может, кому-то кажется, что это не так, против миллиардеров ввели санкции. Некоторые радуются, в принципе, можно, наверное, радоваться. Радуются те, которые вообще любят, когда у кого-то что-то плохо и против кого-то что-то допускают. Игорь Липсиц, доктор экономических наук и профессор Высшей школы экономики. Он с нами на прямой связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот когда мы сейчас довольно много говорят, тем более сегодня на фоне продолжения переговоров между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, много говорят о неком возможном расширении разных санкций со стороны Соединенных Штатов Америки в адрес Российской Федерации. Можно так говорить, что ограничения, если они будут вводиться даже по отношению к олигархам, в итоге коснутся каждого?
Ну, в общем, да. На самом деле, дело в том, что российские олигархи – это же не наследственные бароны, которые унаследовали какие-то земельные угодья, замки, богатые сокровища от своих предков. Это, как правило, владельцы крупных предприятий. И когда вводятся санкции против владельца, то они, конечно, затрагивают и предприятия. А значит, соответственно, начинается проблема у российских предприятий, которые дают заработок российским гражданам. А если будут санкции, затрагивающие там, скажем, крупных банкиров, то это скажется на банковской системе России. Так что тут в этом смысле мы все в одной лодке, ничего радостного в этом нет. Конечно, понятно, позиция Запада, но пострадает не только вот круг самых богатых людей, но пострадаем и мы, обычные люди России.
Подождите, все-таки, а как, допустим, может пострадать человек, который держит средства в банках как клиент? Ведь все предусмотрено, он застрахован.
Поймите, что он застрахован только в части своего вот резерва, который дает ему наша организация страхования депозитов. Но если у банка возникают проблемы, то они возникают и затрагивают практически все операции банка. Банк начинает испытывать трудности. И если начнутся у нас, скажем, трудности почти у всех банков страны, то на самом деле даже резервов-то может на все не хватить. Резервы же формируются, конечно, от всех банков, но они рассчитаны на то, чтобы там один банк вылетел, мы его подняли, мы его подхватили. Да? Но если начнутся проблемы всей банковской системы, то это затронет, конечно, всех. Я уж не говорю о том, что мы сейчас довольно сильно можем пострадать от всякого рода санкций, связанных с валютными операциями Российской Федерации. Вот если до нас доберутся с такими санкциями, то ой, как нам будет невесело всем абсолютно.
Вот смотрите, пока вы все это говорите, сначала трактор пишет, что мне еще скинуться, что ли, в пользу этих ваших олигархов. Для гражданина больше зла собственное государство делает, а олигархи только цены повышают. Или вот 642-й. Я очень рад, что олигархов прижучат, они ведь унаследовали советские богатства, народ и так страдает, а копилка у нас большая. Ну, то есть народ в итоге не пострадает.
Народ пострадает, потому что, еще раз повторяю, если начинаются проблемы у олигархов, то, повторяю, олигархи у нас это кто? Это владельцы крупнейших предприятий, которые сумели прибрать их к рукам во время приватизации. Да? Поэтому, если начинается проблема у владельцев, то начинается проблема у предприятий. Начинается проблема предприятия, начинается финансовые трудности у предприятий, начинается проблема с выплатой заработной платы. Очень большие проблемы. Мы, повторяю, сидим все в одной лодке, сказать, что это олигархи плывут на отдельной яхте, а мы тут гребем своими руками на отдельные шлюпочки, так этого нету. На самом деле мы сидим на одном корабле. Если начинаются проблемы участия российской экономики, а эта часть – это люди, владеющие крупнейшими компаниями, то это затрагивает бизнес этих компаний. А эти компании дают нам работу, дают нам заработную плату.
Люди так поняли, что, в общем, главное, чтобы было не более 1 400 000, которое гарантировано, соответственно, в банковских вкладах. И говорит, ну, у нас-то все равно даже и 1 400 000 не наберется, а все остальное вроде не проблема.
Дело же вот в чем. Смотрите, дело же не только в том, сколько у вас там сохранится номинально рублей в этом 1 400 000, который вам гарантировано государством. Вопрос в том, что если начнется такая сильная волна санкций, у нас будет жуткая, безумная инфляция, у нас резко, соответственно, поднимутся цены на все импортные товары, и ваши 1 400 000, они просто очень сильно обесценятся. Вы их номинально-то получите, они не погибнут, я надеюсь на это, но они превратятся в значительно меньшую массу товаров, которые вы можете купить, потому что весь импорт подорожает, а у нас импорт, скажем, на непродовольственном рынке, это 70% товаров, которыми мы торгуем в наших магазинах. Кстати, я же не говорю, что если будет валюта, так вообще как товары будут попадать к нам, очень большой вопрос.
Еще один вопрос по поводу даже не валюты, это еще одна история, один поворот темы. Но 201 пишет, вот у нас на предприятии ничего американского все равно нет, одно китайское, поэтому мы точно не пострадаем.
Вопрос состоит в том, что на самом деле мы не знаем, насколько далеко могут зайти санкции. Поскольку очень многое то, что делают китайцы, они тоже, в общем, используют американские компоненты, американские патенты, и мы не знаем, до какой степени будет это все влиять на нас. Мы в свое время уже переживали такую систему в Советском Союзе, когда была такая жуткая организация Комкон, которая запрещала поставлять в нашу страну любую современную технологию под угрозой санкций. И мы тогда очень сильно начали отставать в техническом плане СССР от Запада, потому что нам нельзя было ничего купить. В этом смысле китайская нас не всегда спасет.
Так, а теперь по поводу валюты. Раз уж вы упомянули, да. Заговорил Байден, что такое может быть, а как это может быть?
На самом деле, смотрите, все, что вы имеете в виде валюты, это как бы некие обязательства, которые проходят через счета американских банков. Все операции, которые вы делаете через карточки, они все проходят через счета в иностранных банках. Если нас отрезают от мира валюты, если нам запрещают конвертацию, то у нас возникают большие проблемы. То есть мы в лучшем случае сможем, погасить валютные обязательства наших банков. У нас сейчас банки завезли российские довольно большую массу валюты, чтобы в случае чего, в общем, вкладчикам эти деньги дать. Но нового притока валюты может и не быть, и тогда могут появиться опять ограничения на обращение валюты, на всякого рода операции с импортными товарами и прочие вещи. Это очень нехорошая будет ситуация. Не дай Господь, чтобы это с нами случилось.
Но подождите, вы так или иначе говорите о некой системе оборота денег. А люди, насколько я понимаю, имеют в виду, что у них вообще-то где-то под подушкой лежат бумажные доллары. Их же нельзя будет запретить.
Вопрос состоит в том, что, значит, если возникнет такая проблема с ограничением валюты, то никто не может вам ничего гарантировать про то, что ваши наличные доллары останутся в совершенно таком же спокойном режиме, как это было прежде. Может измениться даже режим обращения валюты в стране, потому что в стране возникнет дефицит валюты, и тут всякие могут быть операции. Я не хочу даже это озвучивать, не дай бог накликаешь своими прогнозами. Но это, в общем, может привести к тому, что все валютные сбережения попадут в очень сложный режим. То, что на руках нам предложат, скажем, обменять, вернуть, а то, что будет на счетах, будет выдаваться в очень дозированном режиме. Такие вещи могут быть. Не дай Господь.
В общем, все пропало, пишет 743-й.
Пока не пропало, пока санкции не ввели, пока нам только угрожают, еще есть надежда, что мы договоримся. Вот если против нас начнут применять реально вот эти санкции с ограничением валютного обращения, с ограничением операций через SWIFT, то, конечно, мы пойдем в очень большую беду, потому что мы страна, очень сильно зависящая от доходов от экспорта и очень сильно зависящая от товаров по импорту. Значит, если нам создадут трудности здесь, то действительно будет очень неприятная история. Мы попадем, ну, как бы в ситуацию начала 90-х годов по, ну, бедственности ситуации. Очень бы хотелось надеяться, что этого не получится.
Спасибо. Игорь Липсец, доктор экономических наук, профессор высшей школы экономики. 201-й говорит, ну и что такого, ну Европу закрыли же все равно, года на 2-3 переживем и без валюты. А дальше Черемис пишет, без разницы, есть ли санкции против нас или нет, на благосостояние народа это не отразится. Как росли цены на все сектора каждый год, так и будут расти. Государство будет помогать, видимо, олигархам, но не народу. Вот это странная на самом деле история, как росли цены на все сектора, так и будут расти. Но будут расти в два раза быстрее. Или это вот уже без разницы. Хорошо. Кэптен Джон уверен, что ничего не произойдет, потому что появится черный рынок обмена валюты, он уверен. А трактор уверен, опять же, что ему хуже не будет. Видимо, человек исходит из того, что ему уже настолько плохо, что хуже не может быть, даже если, к примеру, цены будут расти быстрее. А 877-й, кстати, тоже уверен, что ничего такого не произойдет, потому что черный рынок валюты отрегулирует себя сам. И пишет, прорвемся, восклицательный знак. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, это Галина, Москва. Почему возникла вдруг эта тема? Такое впечатление, что нас хотят уговорить, чтобы мы как бы сочувствовали всем этим санкциям. Ну, я все это понимаю, но вы тогда объясните, что мы можем, что может простой обыватель сделать для того, чтобы не было этих санкций.
А то все вам пытаются сказать, ну не надо радоваться.
Все обреченно выступают, как будто мы ничего сделать не можем.
А что вы можете сделать?
А вот я и хотела узнать, как народ думает, что, почему такая обреченность во всех интервью?
Ну, у вас же тоже она. Хорошо, тут еще удивительные цифры, конечно, приходят, но уровень коллективного иммунитета к ковиду в Москве снизился. Теперь он составляет, внимание, 66,6%. Это данные сайта stopcoronavirus.rf. 7373948, телефон прямого эфира. Главы МИД Евросоюза и обсудят на встрече в Брюсселе 24 января с участием американского госсекретаря инициативы по безопасности и деэскалацию вокруг Украины. Инициативы российские имеются в виду. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да. Григорий, да. Да. Так это же санкции собираются, если мы на Украину нападем. Но сейчас, по-моему, Лавров выступил, Женеве, Блинкен, что не собирается нападать.
Они не понадобятся. Об этом и говорил Игорь Липсец. Пока, во всяком случае, таких перспектив мы вроде не видим. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, да, да. Ну, конечно, катастрофа будет. Многие что-то думают, что они переживут. Вот пускай вспомнят конец 80-х, 90-е годы.
Ну, подождите, пережили, даже если вспомнить.
Слушайте, вот вы правда думаете, что мы пережили? Гиперинфляцию, отсутствие вообще продуктов в магазинах просто будет. Основной все продукты за границей.
Нельзя. Нет, подождите, платить. Тогда продукты... А сейчас они просто резко подорожают.
Нельзя будет. Да, ну, я вам говорю, катастрофа будет. Вот Северная Корея, вот вы посмотрите. Вы знаете, у меня есть один пример.
А вы были в Северной Корее?
Я вот, знаете, у меня вот...
Люди живут там, в общем, десятилетиями спокойно.
В Сирии, да и подождите, у меня в Сирии работает сотрудник. Угу. Он говорит, катастрофа, ничего нельзя привезти, потому что транспортные компании отказываются ехать. Ничего привезти просто нельзя.
Не то чтобы дорого, а ничего нет в принципе, никто не везет. 7373948, телефон прямого эфира. У нас же даже семена импортные. Мы же вчера в прямом эфире выясняли, напоминает 530-й. 642-й уверен, пишет, я точно переживу. Либо падаем дальше, либо развиваемся, предлагает нам вот такой выбор делать Сергей 376-й. А Андрей предлагает подумать о другом. Пора, пишет, картошку сажать.
Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Алла, если вы дальше будете так же примерно писать, ну, вас придется забанить, извините. Я не могу все равно зачитывать ваши сообщения в эфире. Президент Казахстана назвал главную причину начала протеста в стране. Касым-Жомарт Токаев считает, что пороховой бочкой стало сильнейшее расслоение в доходах между богатыми и бедными. По мнению лидера республики, этим воспользовались террористы для стабилизации обстановки, для дестабилизации, конечно. Они просто взяли и поднесли зажженную спичку. Нам, говорит, нужно срочно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые правила игры, честные, прозрачные и справедливые. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований в Высшей школе экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий.
Скажите, пожалуйста, вот Токаев говорит о неком сильнейшем расслоении в доходах между богатыми и бедными. А есть данные в Казахстане, насколько это расслоение серьезно?
Вы знаете, Юрий, это вопрос диалектический. Вообще-то расслоение доходов – это всегда один из основных факторов социальной и политической турбулентности. Для людей главное – это доходы, занятость, бедность и расслоение доходов. Никто вот на ВВП, там упало ВВП, подросло ВВП, от этого никакой турбулентности не будет. То есть, в принципе, я здесь с Токаевым согласен. Если говорить о конкретных цифрах, это достаточно сложный показатель. Это так называемый коэффициент Джини, распределение по кривой Лоренса. Так вот, в Казахстане оно не такое катастрофическое. Примерно в Казахстане 0,35. Чем выше распределение, тем хуже. Вот, например, в России 0,410, то есть значительно выше. Я бы не сказал, что в Казахстане распределение доходов какое-то катастрофическое. Но есть распределение доходов, а есть распределение богатства. Это разные вещи, как говорят в одном черноморском городе. Понимаете? То есть вот распределение богатства между богатыми людьми и бедными людьми – это не распределение доходов, понимаете? То есть все накопленные богатства, там недвижимость, я не знаю, заводы, пароходы, акции – это в Казахстане, к сожалению, преимущество имеет. Но такой коэффициент казахи не считают по распределению богатства. Ну, в принципе, я с Токаевым согласен, но это всегда в любой турбулентности распределение доходов влияет очень большую роль при вот всяких вот таких вот взрывоопасных социальных ситуациях.
Но не существует такого стандарта. Вот до сюда это работает, а дальше это уже чревато пороховой бочкой.
Вы знаете, вот как говорит экономическая теория, как говорят экономисты и даже классики экономической теории, например, Давид Рикардо, значит, от нуля до 0,35 это благоприятная ситуация.
То есть мы все-таки возвращаемся к этому коэффициенту Джини.
А как?
Другого нет.
Распределение меряется только коэффициентом Джини. Ну, по крайней мере, экономически, понимаете. Другого измерения экономисты и, как говорится, гражданское общество не, и во всем мире измеряется это коэффициентом Джини. Так вот, коэффициент Джини там не самый худший. Но вот коэффициент Джини по богатству, я думаю, что в Казахстане стоит, ну, не на критическом, но на достаточно высоком уровне, и я допускаю. Но, конечно, это только фактор. Ясно дело, что те события, которые произошли в Казахстане, они носят не только вот этот вот распределительный характер доходов.
Ну, но он же говорит о поводе, а не о причинах.
Да, ну, это, ну, как один из поводов. Это как фактор. Конечно, это, ну, я бы не назвал, что это решающий повод, понимаете? Вот. То, что это фактор, да, я согласен. Но решающий повод, ну, и двухвластие, и там другие всякие джусовые дела, там, я думаю, масса других причин, но я не хочу в это вдаваться.
Тогда еще один вопрос. Смотрите, да. Токаев говорит, надо определить новые правила игры, честные, прозрачные и справедливые. И с этой проблемой будет попроще, с вашей точки зрения, насколько действительно работает?
Нет, но то, что он заявил, что надо определить новые правила игры, он, конечно, совершенно прав. Но вот если бы он сказал...
Не, подождите, если человек говорит, что надо поменять правила игры, то есть завести новые...
Нет, но это нормальное популистское заявление. То есть каждый политик говорит, с завтрашнего дня мы будем жить по-новому и разработаем новые правила игры. Но ты сначала какой-то собери консенсус, собери какое-то гражданское общество и разработай все эти правила. То, что он говорит, это абсолютно правильно. Что он должен распределение доходов, там, условно говоря, поднять налоговую ставку на богатых, там, сделать прогрессивный налог, там, как во Франции, чтобы брать там по 50-60%, а с низкодоходного населения вообще убрать налог. То есть сделать перераспределение доходов – это одна из самых сложных задач всех стран, чтобы...
Но обычно, была... обычно она решается именно перераспределением вот этих налоговых ставок между бедными и богатыми.
Это как правило, это один из основных, это одна из основных задач государства. Как распределять, это функция государства, распределение налогов, справедливое распределение налогов, понимаете? Страна не может выйти из бедности, пока она не станет справедливой. Поэтому здесь заявление такое абсолютно верно. И также рассуждают и другие страны, что нужно перераспределять справедливо богатство и справедливо перераспределять налоги, получаемые с этого богатства. Но
так просто каким-то коэффициентом это определить невозможно. Я просто параллельно тут смотрю коэффициенты Джини в разных странах. И, в общем, вот у нас тут по таблице более старого года, видимо, чем вы приводите, не 41, а 39,9 коэффициент.
А это то же самое, Юрий.
Нет, я просто к чему. А в да. Швейцарии, например, 34, большой разницы нет.
Нет, это очень большой. Это так кажется, что...
Ну ладно, в Португалии 39.
Ну, в Португалии, да, может быть, 39. Но это нормально. 0,410, который мы имеем сегодня, или там 0,39, это, в принципе, нейтральная позиция. Это далеко не худшая позиция. У нас в России распределение доходов лучше, чем в США, и лучше, чем в Китае. То есть лучше, чем в двух странах, ведущих мировой экономики. Понимаете? То есть здесь... Но есть распределение по доходам, это одно... А есть распределение по накопленному богатству. А вот это уже совершенно другое. Здесь мы где-то подходим к уровню Нигерии, понимаете? Но, к сожалению, у нас по уровню богатства Росстат не считает коэффициент Джини.
И не только Росстат, видимо, не считает, потому что вот так запросто таблицу подобного рода найти не получается.
Есть такие таблицы. Если загуглить и, так сказать, углубиться, то, в принципе... Мировой банк дает, но по некоторым странам. Но это очень сложный расчет, и он может быть неадекватный по уровню богатства. Это очень сложное.
Спасибо. Спасибо, Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Но даже если говорить о том, что в Соединенных Штатах Америки коэффициент Джини, то есть коэффициент расслоения, выше, чем в Российской Федерации, то выше несущественно. Еще раз напомню, около 40. То, что говорит господин Остапкович, 0,410, то, что приводят со ссылкой на Организацию Объединенных Наций, 39,9, Соединенные Штаты Америки при этом 40,8. Узбекистан 36,8. А вот Центральноафриканская Республика, тут уже совсем другие цифры. 61,3. Или вот, к примеру, что Южноафриканская Республика 57,8. Или Парагвай 58,4. Или Намибия, уже упомянутая директором Остапковичем, а тут 74,3. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. 642 напоминает, что Депардье от распределения доходов как раз убежал в Россию. Что еще? На причерном рынке валюты, мы это уже проходили, будет реальная стоимость доллара, пишет нам 877, и он уверен, что для экономики это лучше. Ну, а таксист пишет, а разве государство не должно все это регулировать? К примеру, минимальным прожиточным минимумом и прочими налогами. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 января, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как город едет по пятницам традиционно, вечерний час пик наступает быстрее, прямо сейчас в городе уже семибальные пробки, как предполагается, еще час они будут таковыми, к 6 вечера пробки станут восьмибальными, а к 7 уже народ начнет разъезжаться. По прогнозам Яндекса, в 7 вечера сегодня уже возможны пробки только в 7 баллов, то есть ниже максимума. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, заявление Михаила Делягина, он теперь депутат Государственной Думы, он вчера в этой студии был и сказал, что государство российское захлебывается от денег. Насколько это справедливое определение? Первая тема, а вторая тема – это заявление правительственное. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что почти полностью в России восстановился туризм. Ну, на 87%, то есть действительно почти полностью. Можно ли говорить о том, что это действительно так на самом деле? Поговорим минут через 10, параллельно будем следить за тем, что творится на лентах информационных агентств и среди срочных сообщений по поводу ревакцинации, заявление вице-премьера Голиковой. Интенсивное распространение штамма омикрон идет в Россию, предполагается, что он станет доминирующим, поэтому нужно ревакцинироваться, если вы сделали прививку полгода назад или полгода назад переболели. Пора снова прийти на прививочный пункт, сказала Голикова. Будем следить и за другими сообщениями. Вот, кстати, много сообщений по поводу того, как оценивают встречу Блинкен и Лавров. Сегодня такая встреча была. Так вот, США, сказал Блинкен, дадут ответ России на предложение по безопасности. А еще он сказал, что последует жесткий ответ в случае, если войска России пересекут украинскую границу. А еще Блинкен сказал, что сегодня предложил Лаврову, чтобы Россия отвела свои войска от границы. Соответственно, границы с Украиной. Что еще? Главы МИД Евросоюза санкции против России 24 января не будут обсуждать, потому что позиция ЕС на случай обострения уже сформирована.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вчера в этой студии в программе «Умные парни» был экономист, а теперь депутат Государственной Думы, зампред комитета Думы по экономической политике Михаил Делягин. И он сказал вот такую вещь, что российское государство захлебывается от денег. Это прямая цитата. Еще он сказал, что правительство расходует деньги нерационально и огромная сумма при этом заморожена. Государство вытягивает в бюджет со всей страны второй бюджет целый. Там заморозили, говорит, 16 с лишним триллионов рублей валяется в федеральном бюджете без движения. На эти деньги можно было страну заново построить, еще половина осталась. Но государство не хочет развивать страну, не хочет инвестировать. Более того, у нас государство не знает слова «инвестировать», знает только слово «тратить». Это бухгалтерский подход, который даже сравнить не с чем, это безумие. Захлебывающееся от денег российское государство. Картина, в общем, такая немного пугающая. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор РАНХИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить о том, что российское государство действительно не захлебывается от денег, замораживает чуть ли не второй бюджет?
Ну, такой взгляд у целого ряда экономистов давно имеется. Наверное, с тех пор, как были сформированы вначале резервный фонд, потом разделенный на стабилизационный фонд национального благосостояния, и теперь, когда мы получаем достаточно много средств от экспорта нефти и нефтегазовых ресурсов и откладываем их как раз в фонд национального благосостояния, который за последние два года, конечно, вырос достаточно существенно на фоне увеличивающихся цен на мировые энергоресурсы. И в этой связи, ну, такое вот аккумулирование средств в этом фонде, оно, конечно, вызывает подобные мнения.
Нет, это понятно, что это может быть мнение. Можно откладывать деньги, можно их тратить, но можно же тратить или инвестировать. А главный вопрос возникает, как тогда, когда у нас есть специально отложенные деньги, мы можем допускать, и об этом вчера говорил здесь в студии Делягин, мы можем допускать, что многие граждане находятся за чертой бедности и умирают. Или эти деньги нельзя так тратить?
Я считаю, что нельзя так тратить. Другой вопрос всегда о том, на каком уровне аккумулировать этот фонд. Но просто так его истратить, это значит еще больше разогнать инфляцию, от которой как раз все граждане и страдают в последнее вот, ну, время. Потому что если эти деньги пустить на текущие нужды, то мы просто всхлестнем как раз рост цен, но не стимулируем экономического развития. И поэтому нужно ли нам вот подобные действия, непонятно. К тому же не очень понятно, как нужно переживать сложные времена, когда цены на нефть вдруг резко опять сократятся, и мы испытаем существенный дефицит бюджета. Мы это помним по 2009 году, когда дефицит федерального бюджета был 6% от ВВП, и когда как раз эти средства вот в таких фондах на подобные нужды и тратились. Сейчас время все-таки при высоких ценах на нефть хоть какую-то часть средств откладывать.
Тут как раз, видимо, и вопрос, какую-то часть средств, не слишком ли большая эта часть, которую в результате откладывают, потому что, например, Виталий пишет, можно же стабилизировать курс доллара, выбросив часть на рынок, сбив до 60 рублей, и тогда, мол, и для потребителя, и для экономики это будет плюс.
Вы знаете, здесь сейчас очень сложное время для подобного рода действий, потому что никто не мог предположить, как будет развиваться экономика в 2020 году и с какими сложностями мы столкнемся, или в 2021, когда мы вроде бы наблюдаем подъем, но тем не менее этот подъем ниже, там, допустим, общемировых трендов. Что будет в 2022 году, теперь сказать, достаточно сложно. И в условиях вот этой неопределенности все равно существенные резервы должны быть созданы. И эти резервы в нашей стране, кстати говоря, ниже, чем в той же Норвегии или в арабских странах, которые, правда, в значительной степени ориентируются на нефтяную экономику. И поэтому, это дискуссионный вопрос, но я придерживаюсь точки зрения, что все-таки резервы должны быть большими. Как раз с целью таких макроэкономических эффектов.
Хорошо, тогда по-другому. Андрей 959 пишет, можно ведь не тратить на текущие нужды, к примеру, подкармливая пенсионеров или там региональных пенсионеров исключительно, а, к примеру, инвестировать, построить завод полупроводников какой-нибудь, другой завод, развивать медицину, агропромышленный комплекс. Или это тоже не так работает?
Смотрите, мы часть фонда, на самом деле, инвестировали в акции российских компаний, и от этого, в том числе, объем фонда и немножко подсократился в какой-то части. Это немножко, это все равно там сотни миллиардов рублей, между прочим. Именно из-за того, что акции российских основных компаний, которые являются системообразующими компаниями, они просели в 2021 году. И поэтому здесь тоже нужно понимать, что однозначного решения не может быть. Вот построим непременно какие-то предприятия, которые будут давать новые налоговые доходы, будут развивать экономику. Мы отбираем для финансирования из Фонда национального благосостояния такого рода проекты. И в предыдущие годы мы это делали. Это и реконструкция ЦКАД или строительство ЦКАД вокруг Москвы, реконструкция ряда железнодорожных магистралей. Некоторые вот другие такие масштабные проекты, они из средств Фонда национального благосостояния уже так или иначе финансировались.
Понял, спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо. Владимир Климанов, доктор экономических наук и профессор РАНХИКС, был с нами на прямой связи. 558 пишет, если мы уж начали разговор с формулировки «в Госдуме рассказали о захлебывающемся от денег российском государстве, чтобы совсем не захлебнулось, надо продолжать инвестировать в ракеты», пишет 558. Артем пишет, что у нас вообще другая проблема. Деньги у нас есть. Бюджет городского округа Коломна 10 миллиардов. На развитие инфраструктуры выделили 160 миллионов, но потратить смогли 7 миллионов. Почему? Потому что, говорит, напридумывали таких неимоверных требований к подрядчикам, к гарантиям банковским, к страховкам. В общем, совершенно непонятно, кто на эти деньги может претендовать. Потому что организовать вот это вот претендование на деньги тоже сложно. 7373948. Это как собака на сене. Везде клин. Продолжаем такую политику, пишет Виталий. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, вы знаете, есть вот эта проблема с тендерами. Когда вроде бы деньги заложены, но цена низкая, и многие отказываются. Вот постоянно мне, например, звонят, периодически, не скажу постоянно, просят поучаствовать в тендерах, в которые никто не берет. Это может большие деньги быть, но они переносятся, уходят, их и не осваивают. И вы знаете, я несколько раз участвовал в больших бюджетах, под конец года не успевают освоить деньги, и не строя объекты, начинают выдумывать доп. Работы.
Ну, это понятно, но, с другой стороны, и выделяют эти деньги порой довольно поздно, когда уже невозможно их освоить.
Ну, нет, выделения такого, ну, нет, вот, слушайте, я вот периодически этот, нет такого.
А эта проблема уже решена, я понял. Спасибо. А построить платную дорогу из Фонда национального благосостояния, это очень по-русски пишет Сергей Кузнецов, совершенно не объясняя, почему он так считает. Ну вот вам, собственно, построили новую дорогу. Таксист тоже пишет, логистика, дороги, аэропорты, малой региональной авиации. Вот что можно было бы дополнительно строить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну, конечно, мне до Делягина далеко, но и задачи у него другие. Но, в общем и целом, на самом-то деле он прав. Но, скорее, проблема не в том, что государство захлебывается в деньгах. Денег много, а квалифицированных заемщиков чрезвычайно мало.
То есть некому давать деньги, мы опять об этом говорим.
Да, да, совершенно верно. И на самом деле вот это гораздо более важное. А что касается увеличения числа квалифицированных заемщиков, это гораздо более сложная задача. Ну вот в Коломне есть там 10, а да, бюджет 10 ярдов. Есть там 160 миллионов. Неважно, какие требования, но они требования, скорее всего, законные. И под эти законные требования, найти подрядчика, который будет им отвечать, не получается.
Но, понимаете, вам пытаются ведь говорить о другом, что эти требования законны, никто это не оспаривает, но они чрезмерны. Есть такое подозрение.
Вы знаете, я... Ну, неважно. Короче говоря, размещаю денежные средства не как частное лицо, как топ достаточно крупной, не побоюсь этого слова, транснациональной лизинговой компании. И я вижу, когда мои сотрудники оценивают, ну, когда отдел рисков, департамент рисков оценивает риски, я понимаю, что лучше деньги не дать, чем дать.
То есть избыточных требований может и не быть.
Да нету, конечно, а на уровне государства их просто нет на самом деле.
Понял.
Посмотрите, какие требования в Германии, у нас просто лафа.
Попробуйте там в Германии на деньги претендовать. Ну, может быть, поэтому люди и претендуют здесь. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Вы знаете, избыточных требований на самом деле не так уж и много, но есть одна еще проблема, повод по себе лично говорю. Не получаешь эти деньги, и поэтому от всех госзаказов стараюсь отказываться.
Что значит не получаешь эти деньги?
Не выдают в конце. То есть вот сейчас вот у меня...
Ну, то есть вы опять говорите, не вовремя они поступают, если поступают.
Они и не поступают. Тебе вот из 100%, что тебе должны заплатить, ты получишь максимум 30%. Остальное по суду. Вот у меня 2 суда выиграно. Вот, и там это очень большие деньги. И эти подрядчики, я как уже суп шел, да, и они на банкротство. Слушайте, даже не хочу вдаваться.
Ну, понятно. Суда, там сложная история, в результате которой человек, который не оказывается, что называется, напрямую с государством, остается без денег, сделав свою работу. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы говорим о том, как расходуются деньги из бюджета. Михаил Делягин, депутат Государственной Думы, известный экономист, вчера здесь, в программе «Умные парни», говорил о том, что российское государство от денег просто захлебывает. 7373948. Тут заговорили о том, что можно было бы дать пенсионерам, но тут проблема. И об этом говорил Владимир Климанов. Подобного рода деньги, как только они появляются у людей, они скорее повышают цены. Причем так быстро повышают цены, что в результате человек, которому денег не хватало, после повышения цен и дополнительных выплат, оказывается человеком, которому опять столько же и не хватает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Спасибо за эфир. Вы знаете, Делягин абсолютно прав. Надо прекратить все эти бордюринги, перекладывание плиток, строительство никому не нужных дорог и так далее. Почему никто не
Подождите, что такое?
Рабочих мест, которые каждую неделю говорят в этих же самых штатах.
Класс. Давайте не будем строить дороги, а будем создавать рабочие места. Хотя, насколько я понимаю, строить дороги – это и есть создавать рабочие места. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, говорим в прямом эфире о том, куда можно тратить деньги, а куда нельзя. 402-й, кстати, вот уже не первый человек, который говорит, что избегает государственных денег, просто боюсь, говорит. Ну и вот тут не очень понятно, это потому что государство слишком много требует, вроде как уже несколько человек сказали, что не может оно требовать государства так много, или просто потому что мы не готовы к жестким требованиям по поводу того, как ты расходуешь деньги и что ты в результате расходования этих денег, что называется, созидаешь. 7373948. У нас еще одна тема для обсуждения.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ри, вот нам пишет, что в Красногорске построили две школы, большую часть денег использовали свою. Теперь ждем денег от департамента. Уже год прошел, у них все время директор меняется, скоро помрем от долгов. Так вы все-таки не свои, получается, деньги тратили, а брали деньги в долг для того, чтобы потратить их на строительство школ для государства. Но как бы то ни было, вот тоже люди пошли, что называется, государству навстречу, утверждают, что теперь проблема. В правительстве рассказали о том, что туризм в России почти полностью восстановился. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко указывает цифру 87% от допандемийного уровня. По его словам, на таком уровне работает эта отрасль сейчас. Минтрансы говорят, что в прошлом году внутренние перелеты совершили 89 миллионов пассажиров. Это на 22% выше показателей допандемийных 2019 года. Чернышенко говорит, что большой вклад во все это вносят меры государственной поддержки. Президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма в России Владимир Шаров к нам присоединяется. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, не преувеличивает роль государственной поддержки Чернышенко, когда говорит, что а. отрасль почти восстановилась, б. во многом благодаря государственной поддержке?
Вы знаете, ну, конечно же, в прошлом и в этом году меры государственной поддержки были беспрецедентными по отношению, если сравнивать другие года до пандемийного периода. Это правда. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы с вами хорошо понимаем, что если оценивать объем внутреннего туризма до пандемического периода и сейчас, конечно же, нужно опираться на какую-то статистику. А, к сожалению, совершенных технологий статистического учета у нас нет. Но я хочу сказать об одной тревожной цифре. Тревожная цифра звучит приблизительно так. Дело в том, что мы понимаем, что основной критерий развития внутреннего туризма – это критерий формирования системного клиентопотока, то есть системного туриста. А его формируют только туроператорские технологии. Поэтому если сравнивать, сколько туристов проехало через туроператоров по нашим внутренним маршрутам, это всего лишь в 2021 году 17% от 2019 года. И это очень тревожная цифра.
Но, подождите, и все-таки возвращаясь к этой истории, допустим, эти тревожные цифры существуют. Как мы понимаем, как-то это возможно связано с тем, что люди ограничивают себя в передвижениях. Но а выход из этой ситуации какой?
Выход из этой ситуации, мы прекрасно понимаем, что это выход только приспосабливаться к этой ситуации, приспосабливаться, совершенствовать туроператорские технологии и в большей мере оказывать государственную поддержку именно туроператорам, не конкретно клиентам, а именно туроператорам. За рубежом многие туроператоры вообще во многих странах в пандемический период освобождены от всех видов налогов, в том числе налога на добавленную стоимость. У нас, к сожалению, этого нет.
По поводу постановления правительства, которое позволяет до сих пор туроператорам не возвращать деньги, которые они должны были возвратить до 31 декабря 2021 года, пишут наши слушатели, так оно и есть, можно не возвращать по-прежнему?
Нет, а речь ведется не... Можно не возвращать, а речь идет о новой отсрочке. Отсрочке. Но мы с вами понимаем, что все равно придет период платежей и ответственности туроператоров. Отсрочка, мы считаем это полусистемной мерой. Это все-таки не в полном объеме системная мера.
Нет, просто Максим пишет, что он возмущен продлением этого постановления 1073 и говорит, буду на Мишустина в суд подавать, но сейчас про другое. С вашей точки зрения, насколько это справедливо, когда получается, что правительство не то чтобы деньги дает туроператорам, а говорит, вы пока можете не возвращать клиентам?
В принципе, Максим, да, вот это утверждает, да. Но я в большей степени поддерживаю его точку зрения. Почему? Потому что на самом деле это не прямая дотация правительства, да, туроператорской компаниям, а это лишь всего отсрочка их обязательных платежей. Вот. Но это полумера.
Но когда вы говорите все-таки, что правильно было бы в качестве нормальных мер прямая поддержка туроператоров, собственно, просто давать деньги или давать деньги за конкретное что-то?
Если мы говорим об все-таки внутреннем туризме, да, то это прежде всего отсовершенствовать налогооблагаемую базу. то есть налогообложение, и он и на пандемические периоды, и постпандемические периоды, последующие там год-два, необходимо полностью освободить именно туроператорский сегмент от какого-либо налогообложения. Иначе просто туроператоры, ну, не выживут.
Понял, спасибо. Владимир Шаров, президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России, о прямой поддержке туроператоров не посредством откладывания их долгов перед клиентами, а именно прямой поддержки, которая могла бы выражаться, к примеру, в прекращении на какое-то время взимания налогов. Виталий пишет, что в октябре ездил в Чечню, не пользуясь туроператором, сам все организовал, купил билеты, и непонятно, как такие самостоятельные туристы могут попасть в статистику. То есть вы не пользовались работой этой отрасли. Тогда в чем проблема? Вы не должны попасть в статистику. 642 уверен, что будет кататься на машинах. Ну и если при этом вы не будете пользоваться этой отраслью, то, соответственно, это будут действительно не туризм, а это будут такие автомобильные покатушки. Не более того. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Михаил Москва.
Тут уже пишут, где же Михаил? Да, прошу.
Я вот. Давайте так. Вот когда эту тему обсуждают, забудем давайте слово «индустрия». Такие глобальные показатели, они отсутствовать должны в нашем языке, потому что у нас нет индустрии туризма, нет. Потому что есть неотъемлемые, необходимые достаточно условия создания этой индустрии, это нормальная экономика. Ну, а физически это объем инвестиций, которых у нас даже близко нет таких. Поэтому качественно, это не туризм, это такая, знаете, советская форма, квази даже советская форма, поехал, отравился, а может и не отравишься, так, бардак полный, ничего хорошего в этом туризме нет, поэтому миллиарды долларов достанутся тем странам, в которых есть индустрия туризма.
Когда они откроются, я понял, Михаил, 7373948, о том, что когда вот откроются другие страны, мы тогда и поедем. Вот уже пришли сообщения, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Смотрите, ну вот слушаю немножко так волосы, дыбом встают, да?
Нормально, вот, нормально. Впереди вот товарищи, выходные, товарищи, давайте, да.
Во-первых, товарищ, который сказал, что полностью установилась индустрия туризма, да, а на самом деле у нас только 17% от какого там, от допандемийного года, да, то есть человек врет, да, мы обсуждаем его заявление. Во-вторых...
Во-первых, нет, смотрите. давайте вот так вот. Эти обвинения оставьте при себе. Это было объявлено даже, что это разные цифры. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, телеграм, неоднократно уже говорили, вот эти оценочные суждения мы в эфире не приемлем. Все остальное, пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Ничего у нас нет, индустрии нет, мы все нищие, пишет Алексей Морозов. Ну да, получается так, а что такое туризм вообще, пишет Виталий, который, как известно, помимо индустрии, которой нет, по словам Михаила, смог съездить в Чечню. Самостоятельный туризм, равно как и автомобильные покатушки, это ведь тоже туризм. Как минимум, я в кафе ел, ночевал в гостиницах. Если мы продолжаем логику с покатушками, надо очень жестко поделить туризм с туроператорами, автомобильные покатушки и что-то остальное. А лимузин говорит, надо просто всем на дачу ехать, и все, там все есть, и можно даже назвать это индустрией. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ольга, Москва. Ну, вот вы знаете, я вообще не экономист, а просто человек, который вот, ну, до сих пор еще очень любит перемещаться как-то. Я, ну, не готова оспаривать то, что говорит, ну, говорится в официальной статистике, но я могла бы сказать, что да, конечно, стали ездить по России значительно больше. Мне на самом деле вот очень понравилось вот это вот карельское направление, поезд на Рускеалу. Вот, но...
20 секунд. Осталось 20 секунд, да.
Говорить о том, что это вот индустрия, которая в первую очередь инфраструктура, ну вот я, к сожалению, не могу.
Пока этого, пока этого нет. Михаил говорит вообще, а Ольга говорит, видимо, пока. Пока нет. Мартин пишет, а на даче все есть. И никого нет. Ну, пока еще мы с вами не приехали. Прямо сейчас новости. В следующем часе программы «Своя правда».